Где детонатор? Детонатор, где? Где детонатор? Детонатор, где?
Видео от этого прекрасного звукового момента можно посмотреть в моем инстаграме, ссылка на который под постом с этой записью. А у нас 1 августа 2019 года. 15:30 по челябинскому времени, и это 10-й выпуск блога Болтуна. Поехали! В первых строчках своего подкаста, опять у меня в подкасте строчки, да, я думаю, вы уже привыкли. Так вот, в первых самых этих строчках я хочу воспользоваться своим служебным подкастерским положением и поздравить с днем рождения одного человека, который наверняка слушает этот выпуск. Самого популярного персонажа всех выдуманных историй обо мне. Роман, с днем рождения! Сегодня Ромы, которого вы слышали в первом гостевом выпуске нашего подкаста, день рождения именно 1 августа, он родился, и насколько вы помните, по-моему, я рассказывал этот факт, Рома старше меня на 2 дня. Через 2 дня у меня день рождения, а сегодня у Романа, с чем я его и поздравляю. Причем я очень хитрый. Я решил, что поздравление в подкасте будет эксклюзивным. Что я не буду поздравлять Рому ВКонтакте и писать ему все эти стандартные слова, а поздравлю его только здесь. И если Роман слушает этот выпуск позже своего дня рождения, то, возможно, он думает, что я его совсем с днем рождения не поздравил. Нет, Рома, вот твое поздравление. Поздравляю тебя с днем рождения сердечно. Желаю всего самого наилучшего. Достигай еще более высоких высот, чем ты достиг на данный момент. И никогда не унывай. И всего тебе наилучшего. Peace. С днем рождения. Вот. И продолжая тему дня рождения, как и говорил, у меня день рождения у самого через 2 дня, и я впервые себя ловлю на отчетливой мысли, что мне на собственный день рождения более похер, чем было раньше. То есть раньше всегда, помню, было очень важно как-то провести день рождения, чтобы всех пригласить. Еще важно, чтобы всем понравилось, очень хотелось. То есть день рождения прям очень сильно нравилось, и в этом была сложность, что ты хотел всегда супер пиздатый день рождения, всем должно понравиться, гостям должно понравиться, всем должно всего хватить, и это всегда был какой-то напряг. Ну, такой внутренний, то есть все получалось, всем всегда нравилось, но ты в любом случае перед днем рождения, ты так или иначе напрягался, думая, что нужно все организовать и все сделать, и еще приглашал кучу народу. Я помню, в один из годов ко мне приезжал мой друг Петр с женой из Питера, вот конкретно на мой день рождения. Я уж не знаю, что такое случилось, не помню, что как я решил, что нужно было, чтобы они приехали. Это был, по-моему, даже не мой юбилей никакой, то есть там не 25 лет, а 23, может быть, мне было. Вот, приехал Петя, сейчас я просто не представляю, я бы не стал ради дня рождения звать человека из далека и ехать издалека ради дня рождения. Ну, день рождения теперь уже не так важно. Еще я понял такую вещь, что день рождения — это все-таки мой праздник. И ну, я-то в любом случае отдохну. Я вот пригласил пару человек, они придут ко мне в субботу. Кто-то там сразу сказал, что не сможет прийти, кто-то ничего вообще не ответил, но думаю, что кто-то придет, посидим, выпьем вискарика, поиграем в PlayStation, ничего особенного. Мне в любом случае понравится. Основной отдых все равно будет у меня позже дня рождения. Я в отпуск сегодня. С сегодняшнего дня я в отпуске, поэтому, собственно, и вещаю для вас в 15:40 дня. Там идет в разгаре рабочий день, а я сижу дома и отдыхаю. И как раз в отпуск у меня продлится 2 недели, и с 5 по 8 Августа я проведу в Йобурге. Вот это и будет мой основной отдых. Почему я не вкладываюсь в день рождения, не жду от него больших эмоций? Потому что собираюсь ехать в ЕКБ, и я понимаю, что поездка в другой большой город — это не то чтобы волнительно, но просто это как бы... Я еду туда исключительно отдыхать, буду, увижусь с друзьями, схожу в Ельцин-центр, посмотрю во всякие места, вкусные поем. В общем, это будет отдых. Поэтому основных эмоций я жду оттуда, а день рождения, ну, такой приятный бонус. Выпьем, посидим. А в тему о моей поездке я познакомился с сервисом Airbnb. Ну, то есть я, конечно же, знал о его существовании. Это сервис, в котором квартиру на несколько дней и вообще, ну, апартаменты и жилье можно снять практически в любом городе мира, в том числе в Екатеринбурге. Я воспользовался этим сервисом. Меня там еще туда пригласил друг, и поэтому я получил там 10% скидку на первый заказ. Он тоже там какие-то 20% от моего платежа или что-то такое. Ну, там жирно как-то все получилось. В общем, никто не в обиде. Я впервые воспользовался сервисом Airbnb. И у меня такие впечатления от этого, то есть это вот, вот таким должен быть BlaBlaCar был быть удобным. Ну, то есть у меня я максимально удобно, во-первых, я зарегистрировался там за пару минут, по-моему, просто выбрал, что по Гуглу авторизация, и уже был зарегистрирован. Я моментально нашел квартиру, то есть там по карте выбрал рядом с торговым центром, который мне наиболее интересен для посещения несколько дней подряд, потому что там есть Starbucks. Очень люблю Starbucks, а в Челябинске его нет. Решил 2 дня прожить рядом со Starbucks, почему бы нет. Я максимально просто выбрал квартиру, просто кликнув на карту, почитал все, забронировал, деньги заплатились, тут же я написал хозяйке квартиру, мы с ней списались, и все хорошо, то есть у меня уже есть оплаченная квартира в ЕКБ, мне очень понравилось, то есть Airbnb, вот у меня есть такая рубрика, где я бомблю на сервисы различные. Про BlaBlaCar я вам рассказывал, там про то, про сё. Нет, про Airbnb ничего не могу сказать плохого. Просто прекрасно. Супер удобно. Не представляю, что нужно сделать, чтобы было удобнее, всё максимально. Единственное, что бросилось мне в глаза, как интересная фишечка, это некоторые отличия. Некоторые забавные такие штучки, которые на Airbnb проявились из-за того, что это зарубежный сервис, он как бы работает по зарубежным, ну, скажем, правилам и представлениям о том, как нужно, какое и как нужно жилье сдавать. Там такие неочевидные всякие штуки были изначально и удивительные для России. Например, несколько раз подряд Airbnb прям красными буквами писал мне, что хозяин не указал, что в доме есть типа там сигнализация газовая и какая-то еще. Мол, ну вот с точки зрения там западных взглядов сервиса Airbnb это очень важно. И алярм-алярм, если этой сигнализации нет, и типа очень странно, что ее нет. Настолько странно, что нужно меня как пользователя об этом несколько раз предупредить. Однако, я, конечно, не знаю, в современных домах, может быть, новых и квартирах ставят такие сигнализации, но вот сколько я жил в Снежинске и сколько я живу в Челябинске, никакой антигазовой сигнализации датчиков там газа и дыма нет, ну, наверное, ни у кого. И вообще, как мы обсуждали, тут, кстати, ко мне ломились газовщики, потому что они что-то проверяли, а потом им надо было, чтобы газ отключили во всех квартирах, чтобы тяга была нормальная, чтобы его там прокачать, да куда надо его прокачать, и тогда он во всех квартирах будет, а пока где-то не закрыто, тяга недостаточная, и прокачать нельзя, и газ включить нельзя. Но эти газовщики настолько какие-то странные люди, что они посчитали Ну, они не написали, просто закройте, перекройте все газ, и все будет нормально. Нет, они ходили, не давали там газ, пока не могли достучаться до квартир. И ходили в основном днем, то есть они несколько раз днем приходили, и вот им просто повезло, что я там в один из дней не пошел на работу, работал из дома, и я смог им открыть. А вообще они вот приходят в будни и как бы, ну, требуют, вот надо, чтобы в будни они попали во все квартиры, иначе они не дадут газ. Это очень странно, потому что, ну, вообще всегда и все кладут хуй на тех, кто ходит в будний день. Ну, типа, если вы пришли в будний день в рабочее время, значит, вы не очень старались меня застать, потому что, ну, так-то меня не должно быть в этот день дома, и поэтому ваш визит, ну, типа, незачем и никому не нужен. Забыл. Вспомнил, к чему рассказывал. Я рассказывал к тому, что в процессе обсуждения с Лесей этих газовщиков мы пришли к выводу, что на самом деле, ну вот говорят, взрыв газа, газ очень там... Леся просто говорила, вдруг им надо проверить плиту, что там все в порядке. Плита на самом деле работает очень просто, это труба особой формы, которая газ выдает вот порционно, чтобы он вот так горел. А так мы пришли к выводу, что, наверное, газ чуть более безопасен, чем об этом рассказывали в детстве. Ну, то есть в детстве, понятно почему, чтобы ребенок хуйни там не наделал, нам всем рассказывали, что газ супер страшно, все нахер взорвется, если газ не закрыть, ужас, кошмар, беда. И я помню, что я довольно долгое время, то есть я был маленький, там мне было 5-6 лет, а газ я еще боялся зажигать без поджига, а поджиг в те времена, в 95-6 году, был не на всех плитах, и у кого-то был отдельно, например, в виде зажигалки электрической. Я боялся зажигать плиту, потому что газ, мне казалось, что... взорвется, что вот прям максимально быстро надо спичку зажечь, иначе газа будет столько, что все взорвется. Так меня запугали, а на самом деле, ну, чисто статистически кажется, что это, наверное, не такое страшное дело, потому что, ну, мало на самом деле случаев. То есть если бы это было так опасно, вот настолько прямо опасно, что без датчика никуда, например, того же самого, который Airbnb просят, мы бы слышали больше. Во-первых, наверное, не было бы там в половине домов газ в таком случае не проводили. А во-вторых, не было бы, наверное, так спокойно. Ну, то есть было бы больше новостей, что там взорвалось, тут взорвалось. Конечно, периодически такие новости возникают, но вот представляете, Челябинск — миллионный город, и сколько раз у нас тут газ взрывался за последние 8 лет. Ну, я новость, может, одну-две такую помню. При этом, если бы это было так опасно, то всякие, ну, например, старики или какие-нибудь асоциальные личности, типа алкашей, они бы стопудово забывали постоянно, периодически газ выключать, и было бы опасно. А при этом... чтобы, например, взорвалось вот все прям бух. Ой, микрофон задел, наверное, громко было, извините. Чтобы все взорвалось, нужно, видимо, как я понимаю, просто дохрена газа. И, скорее всего, там вот, ну, любая вытяжка, как хотя бы вентиляция, которая есть в доме, если она там не супер забитая, если окно чуть-чуть приоткрыто, то газа никогда не наберется столько, чтобы что-нибудь взорвалось. Ну, то есть просто концентрации такой не будет. Чтобы все взорвалось, это должна быть зима, закупорены все окна, двери закрыты, газ должен идти несколько часов, а потом вы им черкануть. Но это просто мои рассуждения о газе, на которые я перешел, потому что могу. Рассказывал-то я вам про Airbnb. И вот в глаза бросилось мне, во-первых, вот то, что он постоянно требует и предупреждает меня об отсутствии газовых датчиков, которых я и так никогда не видел. Во-вторых, он на полном серьезе Airbnb предлагает мне... То есть, ну... Как работает Airbnb? Если у вас есть несколько квартир и вы хотите сдавать их посуточно в основном, вы регистрируетесь на Airbnb и взаимодействуете со своими, вот вас ищут, находят, вы там получаете отзывы, бла-бла-бла, и деньги с Airbnb тоже вам переводят, собственно, сервис, то есть ваш клиент платит Airbnb, а Airbnb отдает деньги вам. И в основном-то это бизнес, ну то есть там сидят люди, которые владеют квартирами, и это основной их заработок, в этом заключается их работа, чтобы квартиры сдавать. Но Airbnb позиционирует это как такое, как развлечение, типа я вот нахожу квартиру в Екатеринбурге, значит, я могу на эти дни, когда я уезжаю в Ёбург, сдать свою квартиру в Челябинске. Мне кажется... Ой, зевнул, прошу прощения. Мне кажется, в России эта штука не работает, и мне просто Airbnb прислало письмо, что, мол, если вы собираетесь в Екатеринбург с такого-то по такое-то число, то... Значит, сдайте свою квартиру в Снежинске. Она написала в Снежинске, потому что подхватила с Gmail мой город. Там написано Снежинск, и она предлагает мне там сдать квартиру в закрытом городе. Мне кажется, это даже в Челябинске. Ну, то есть, захотела сдать квартиру в Челябинске и сейчас зарегистрироваться в Airbnb, отфоткать квартиру, заполнить ее описание и надеяться, что именно на те дни, когда... Я уеду, на мою квартиру обязательно кто-то позарится, а еще свыкнуться с тем, что в моей квартире будут жить другие люди. Ну, то есть, скорее всего, квартиры, которые сдают посуточно, в них люди не живут. Это такой бизнес, и они постоянно сдаются. А люди в них, соответственно... Я опять зевнул, прошу прощения, отвлекся. А в своей квартире, в свою квартиру пускать жить людей, ну, я вот такое наблюдал только один раз. Однажды мы снимали дом, и дом нам сдавала семья на 2 дня, которая на эти 2 дня переезжала куда-то, а вообще они живут в этом доме. Но за 2 дня дома, там с баней, со всей хренью, мы заплатили 15 тысяч рублей, возможно, оно и стоит того, чтобы съехать
за 15 тысяч рублей.
Прошу прощения, я не буду вырезать зевки, у нас живой подкаст, но я постараюсь больше не зевать. Простите, что-то в сон меня клонит, вообще с утра голова болела. Сейчас вроде нормально. Вот, это еще одна странность Airbnb, то есть вот такая сдача квартиры на несколько дней не сработает и не принято в России так делать. Это опять вот такая фишка странная для нашего рынка. А последнее замечание, ну это просто забавно. Там, когда ты бронируешь квартиру, по правилам Airbnb ты должен что-нибудь написать владельцу квартиры. И если ты не пишешь, там высвечивается красным надпись «Пожалуйста, напишите своему хозяину». Меня позабавила формулировка, как это звучит на русском. Я так понимаю, что это тоже некоторая кривость перевода. В том плане, что, ну как там, наверняка какой-нибудь лендлорд, типа владелец квартиры там обозначен. И напишите лендлорду, а у нас типа вот человека, который владеет квартирой, которую ты сдаешь, называет хозяином. Но надпись «Напишите своему хозяину» смотрится как-то комично, очень комично. Так что повторюсь, что еду в ЕКБ с 5 по 8 августа. И в следующем выпуске расскажу вам свои впечатления о поездке, о посещении как минимум Ельцин-центра и еще каких-нибудь штук. И вообще, насколько квартира будет нормальной. Отзывы у нее супер хорошие. Там у хозяйки статус супер хозяин. Сколько-то там процентов последних гостей отметили там идеальную чистоту. Джакузи есть даже в этой квартире. В общем, все замечательно. по описанию, посмотрим, насколько это правда, но Airbnb все-таки верю, что, наверное, как-то возможно такое, что будет все хорошо. А в тему о днях рождения. Сегодня день рождения своеобразного подкаста, ну, точнее, не день рождения, а небольшая ачивка и юбилей. Сегодня ровно 10-й выпуск подкаста, и какой там должен быть, не знаю, должен быть, наверное, 15-й или, может, даже 20-й, потому что я нещадно проёбываю дни, когда должен выходить подкаст, по одной простой причине. Подкастить выходит... Оказалось, что подкастить не так просто, как я себе это представлял. И я вот 8 лет слушаю еженедельный подкаст от Умпутуна, я давал в одном из первых своих выпусков ссылку. И Умпутун тоже выходит раз в месяц, хотя у него даже, ну, у него часть названия «Еженедельный подкаст от Умпутун», выходит, дай бог, раз в месяц, и я все время сам, ну, бомблю, хочется чаще слушать. А теперь я понимаю, почему Умпутун записывает подкаст стабильно раз в неделю, потому что монолог в виде подкаста — это сложно. Я не скажу, что это работа, и мне это в тягость, но нужно определенное стечение многих обстоятельств. То есть тяжело 2 часа проговорить, чтобы это было интересно, чтобы это было живо, и чтобы я постоянно не запинался и не зевал. Например, 2 часа после работы. То есть я и так отработал, говорил, напрягался, я подустал. Не настолько устал, что у меня совсем нет сил, и я лежу там, сплю и вообще невменяем, но настолько устал, чтобы не смочь 2 часа проговорить. И должно быть не скучно, ну как бы... Не должен быть упадок сил, должно быть хорошее настроение. И вот не складывалось у меня очень долгое время вот с 9-го выпуска выпустить 10-й, потому что, ну, например, жарко. Безумно жарко, вентилятор особо не включишь, потому что он будет мешать записи. И вообще жара, она как бы разжижает твое состояние. Вот ты такой прям, ну, ничего не хочется, просто жарко, хочется сидеть и... пить холодное пиво. Пиво, кстати, очень много. В последнее время очень много пью. Исключительно из-за жары, потому что просто пивка постоянно. Холодного пивка по вечерам. И даже зарекся вот пить до дня рождения. Ну как, то есть последние там 4 дня перед днем рождения я не буду пить, надеюсь. И... Поэтому вот сложно, оказалось, это сложнее, чем я думал, и, к сожалению, очень, я не то, что кого-то обвиняю, но фидбэк от аудитории немного меньше, чем мне хотелось бы, не в плане даже денег, а в плане просто откликов. Ну, то есть, если верить уху, кстати, нажимаем ухо, те, кто слушает этот подкаст, чтобы я знал, что вы послушали, не забудьте нажать ухо. Так вот, к прошлому подкасту ухо нажали 6 человек, поэтому, ну, считаем, что его слышали 6 человек. Коммент, 2 человека задонатили, это очень круто, это... Рекорд по количеству донатов между выпусками. 2 человека прислали мне немного денег. Огромное спасибо. До ваших донатов дойдем. Но число обычных комментариев 1. То есть всего 3 комментария, 2 доната. Это удивительно. Это спасибо. Но никто же не комментит. И даже друзья мои перестали писать мне какие-то отзывы. Мне нужны не отзывы, не ваши похвала. А какой-то, например, вот Николай Павленко, он пишет комменты к каждому выпуску, большие, длинные, у нас с ним такой диалог, он немножко мне рассказывает, я рассказываю о своей жизни, он мне рассказывает о своей, я отвечаю, делюсь, он меня что-то спрашивает, то есть у нас с Николаем как бы происходит взаимодействие, которое, собственно, я для этого в интернете здесь и сижу. Я не радио, не телевизор, со мной можно взаимодействовать. И в этом мой прикол, потому что наговаривать вам большие выпуски не взаимодействовать. То есть, ну, отвечая на какой-нибудь вопрос, вот отвечая сегодня на донат, это будет дополнительное время, вам будет что послушать. Потому что все время придумывать, что вам рассказать, Можно, конечно, но не всегда это тоже интересно. То есть, когда я знаю, что кто-то ожидает ответа от меня, когда мне нужно, когда у меня много комментов, когда я могу часть выпуска посвятить общению с вами, это намного мне интереснее. Пишите что-нибудь, давайте общаться. А можно и через донаты меня поддержать или даже поздравить с днем рождения. Напоминаю, что 3 августа мне стукнет 29 лет. Я уже совсем старый взрослый мужик. На самом деле, удивительная штука. Я все время как-то ощущаю себя, как будто, ну вот, за последнее время как будто ничего не изменилось. При этом, наверное, пытаясь смотреть на себя со стороны, особенно когда я вижу детей на улице, там, 12-летних, я думаю, что они меня воспринимают совсем как взрослого мужика. Ну, типа, я толстый, такой небритый мужик, такой не молодой парень, а уже вот детям, наверное, каким-нибудь лет 12, я окажусь прям дядькой совсем. Для меня тоже удивительно. К вопросу... ну, продолжаем обсуждение подкастов и этого подкаста. Но на самом деле за 10 выпусков мы добились того, чего, в принципе, мне достаточно вот для творческого самовыражения. То есть я ощущаю, что у меня, конечно, мне бы хотелось аудиторию побольше, просто чтобы больше было ощущение этой аудитории у меня. Но уже представление о том, что есть кто-то, кому это интересно, уже лучше, чем ничего. Ну, то есть подкастером я мечтал быть года с 2012-го. И у меня был подкаст там в течение года, и это было круто, и я скучал по этому состоянию, и у меня еще совсем маленький начинающий подкаст, но это уже, повторяюсь опять, лучше, чем ничего. То есть мне уже приятно, я вот сейчас разговариваю в микрофон, а представляю какого-то, ну, условного Николая Павленко в виде не Николая, конечно, конкретно, не конкретного слушателя, а условного Николая Павленко в виде моего, моей аудитории. Ну, то есть я разговариваю с таким собирательным образом, с Романом, с его братом Антоном. Привет вам, ребята, со всеми, кто меня слушает. Дима, привет, все привет. И привет все, чьи имена я не знаю. Но вы меня все равно слушаете. Спасибо. Давайте как-то коммуницировать. Пишите комменты. И не пропадайте. Реклама подкаста совершенно не работает. То есть я нашел биржу телега, короче, называется форма. Биржа рекламная, извините, у меня высветилось на экране с какой-то стати какая-то хрень от микрофона. Идет ли у нас запись? Да, идет. Запостил рекламу на бирже, запостил дешевую рекламу, закинул на биржу 350 рублей, там можно выбрать канал и написать рекламный текст. Я делал это два раза, три, и два из трех раз мне отказали. Потому что реклама была не тематическая, то есть подкаст рекламировать тяжело. Всем другим телеграм-каналам нужны всякие группы с мемасиками, потому что на них легко подписываются, а подкаст — штука непонятная. Зачем админу занимать рекламный блок в своем канале непонятной странной рекламой? Мне два раза отказали рекламу там за 320 рублей за пост. И в третий раз разместили, и от этой рекламы пришло два человека или три там. И за это время, пока подкаст не выходил, еще больше отписалось. Хотя кто-то из новеньких остался. Здравствуйте вам, я надеюсь, вы это слушаете. Напишите, зачем вам нужен слушать непонятного чувака из Челябинска. На самом деле я всем рад, всем здравствуйте, но опять же вот непонятно абсолютно, как рекламироваться, потому что, ну, мало людей приходит, очень хочется попробовать какую-нибудь элитную рекламу, типа там в рекламном блоке канала Артемия Лебедева, но та реклама стоит 10 тысяч рублей, и пока у меня что-то есть только желание использовать такую рекламу, воспользоваться ей, и чтобы просто интересно оценить, вот насколько 10 000 рублей я заплачу в рекламном блоке. Помелькаю, наверняка много людей нажмет, ну, относительно нажмет больше людей, чем у меня подписчиков, в разы больше. Сколько из них подпишется? Очень интересно, но говорю, есть только желание, денег пока нет, поэтому как-нибудь обязательно попробуем. А в последнем блоке этой темы обсуждения про подкаст, про его 10-й выпуск, я хочу все-таки извиниться перед всеми, кто ждет выпусков почаще и хочет их почаще слушать. Хочу извиниться за такую нерегулярность. Надеюсь, исправиться, но обещать не буду, потому что, ну вот сейчас мне по-настоящему интересно с вами поговорить, вот как будто настало время именно вот сейчас записать выпуск, и он, возможно, будет там часовым, полуторачасовым, не знаю, посмотрим. Пока вот 30 минут наговорили, но сейчас мне хочется с вами пообщаться, а выжимать заставляет себя, когда не тянет, когда сил меньше, чем хотелось бы. Но это будет тогда не очень интересный подкаст, и я думаю, что он вам тоже не понравится. Но, например, вот в прошлый выпуск я отчасти чуть-чуть заставил себя записать, ну, то есть я с удовольствием бы его не записывал еще дольше, 9-й выпуск, но подумал, что уже совсем надо, и, ну, там я какой-то заторможенный, сонный, совсем тихий. Я его даже не стал слушать, потому что он мне просто не нравится. Надеюсь, что этот будет лучше. Давайте посмотрим, что я в темах писал. Еще у меня столько тем, что некоторые я просто не помню, зачем в шоу-нотах написал. У нас окончание одной сюжетной арки, которая началась почти с начала моего подкаста, она закончилась. Это дед и ТВ-тюнер. Она закончилась хорошо, но не благодаря мне. Я не помню, рассказывал ли я в прошлом выпуске, но если не, если да, то извините, я повторюсь. Если нет, то вот вам, собственно, правда о тюнере и обо мне. Я отказался делать тюнер, не получается. Не удается, тюнер нельзя запустить на десятке, потому что создатели не написали драйверов под десятку, а семерку не удалось поставить на дедушкин комп из-за USB 3.0, и даже Windows, где USB 3.0 написано, что поддерживается, он все равно не поставился, и флешки не заработали, и это какая-то хуйня, это как охота с одним патроном. Вы едете на охоту, выстреливаете, не попадаете, и вам нужно вернуться обратно и обратно доехать. То есть, если бы комп был здесь, у меня здесь интернет и дополнительный компьютер, я бы мог с нормальным интернетом скачать вообще все образы, где хоть как-то упоминается USB 3.0, все их попробовать, а там у меня не получилось, и я сказал, что я не могу помочь. В итоге дед сначала очень расстроился и даже немного злился на меня. А потом там папа все зарешал, какой-то знакомый в ДНСе принял тюнер обратно, его признали неподходящим к компу, и вернули деньги. И бабушка разрешила дедушке, потому что бабушка управляет нашей семье финансами их. Бабушка разрешила дедушке купить телевизор. Дедушка теперь с телевизором в своей комнате, комп. Тюнер на компе не используется, ну и слава богу, все, кто участвовал в этой истории, первым вопросом задавали, а почему дедушка просто не может... Ну, первым вопросом, почему он не может смотреть в интернете телевизор, никто... В современном мире не предполагается, что у человека нет интернета на самом деле. На стационарном компьютере. То есть на телефоне еще ладно, можно... Может не быть, да и то уже странные такие люди. А чтобы на стационарном компьютере не было интернета, для всех это удивительно. Но, во-вторых, типа, все говорили, ну, просто телевизор надо купить. И вот дедушка купил телевизор, сюжетная арка с тюнером закончена победами, победой сил добра. Дедушка остался с тюнером, может смотреть телевизор. В смысле, остался без тюнера, но может смотреть телевизор. А злобный тюнер побежден рыцарями света. и благочестие. Не знаю, можно написать об этом книгу. Бизнес-идея для вас. Дед, что удивительно, когда я был в Снежинске, дед смотрит «Игру престолов». По телевизору сейчас она идет по РЕН-ТВ. Я даже видел рекламу на баннере здесь, в Челябинске. Она идет с другим переводом, но вполне себе... ну, нормально, то есть могут люди ее посмотреть теперь и по телеку. И что удивительно, дед ее смотрит и наслаждается просто картинкой, но он всегда любил боевики, всякое фэнтези. «Властелин колец» он не особо вникал, когда мы со мной смотрели, но видно, что ему нравилось просто картинка, гномы, хоббиты и все весело. Дед смотрит «Игру престолов», и поскольку на самом деле у моего деда легкая форма деменции, что он как бы такой, он все быстро забывает, на многие вещи не обращает внимания, такой немного интеллект ребенка такого. Ну, не очень жестко, это не выглядит страшно или пугающе, но просто ты понимаешь, и дед понимает, что он все забывает и не до конца так догоняет. Не все ему становится понятно. Он вообще не отражает персонажей «Игры престолов», сюжет, но ему очень нравится просто наблюдать, он с удовольствием смотрит, а бабушка на него ворчит, называет этот сериал похабным, потому что каждый раз, когда она там видит, что смотрит дед, там обязательно показывают сиськи или говорят про секс. Мне кажется, этот... немножко посмотрим в сообщение в Телеграме. По работе это сообщение, я потом отвечу, у меня отпуск, я могу не отвечать. Показательно то, что дед смотрит «Игру престолов», потому что это говорит все-таки о том, что она абсолютно заслуженно была топовым сериалом современности, обсуждаемым всеми, потому что она даже заинтересовала человека, который, ну, совсем далек от... всего этого сериального, от просмотра сериалов сезонами, и она вот смогла увлечь человека за счет просто своего бюджета. Ну, то есть, чтобы она красиво снята, потому что у нее есть бабки. И за счет этого она смогла вот увлечь человека, который даже не в силах разобраться там в сюжетных хитросплетениях, все равно ему интересно. И мне кажется, это очень показательно, и меня это позабавило. Бабушка... Мне папа сказал, что разговор про «Игру престолов», я случайно услышал, как они обсуждают как раз, что там один секс, и этот сериал ужасно похабный, и я прохожу мимо, говорю, нифига вы о чем говорите. Папа говорит, это про «Игру престолов». Я говорю, о, я смотрел все серии. И бабушка такая, типа, ой, ё-моё, все, типа, такие похабники. Было забавно. В тему о сериалах, не в силах просто, ну, как бы было неинтересно мне ждать, хотелось посмотреть, мы посмотрели «Очень странные дела» в переводе в полном дубляже, видимо, это официальный перевод, который на Netflix лежит, я смотрю не совсем официально, не с Netflix, как говорит один блогер, я покупаю на лицензионных Blu-ray дисков в специальном в интернете в магазине лицензионных Blu-ray дисков. Так вот, я так понимаю, что на Blu-ray диске мною скачан как раз перевод, который на Netflix «Очень странных дел», и он неожиданно клёвый. Я на самом деле просто очень ревностно отношусь к переводам. Я смотрю, стараюсь смотреть в переводе, потому что мне больше нравится, чем субтитры, и английского я все-таки не знаю. И мне нравятся переводы, там, ну, несколько студий, они хороши, а другие какие-то там, которые в первый день переводят одноголосым сиплым голосом, я не могу, и перескакивать с озвучки, если я начал в одной смотреть, я ревностно отношусь к голосам персонажей, даже когда внутри одной озвучки там какой-нибудь Lost Film на пару серий меняет второстепенного персонажа, я уже, мне это режет слух и не нравится. Но, ладно. Здесь я посмотрел просто потому, что они уже все были, а Lost Film переводит очень долго, по-моему, у Lost Film вот только-только вышел 10-я серия, последнего сезона. Сериал вышел там несколько недель назад. И этот перевод оказался, на удивление, даже лучше, чем лостовский. То есть я вот был так против смены перевода, а тут сменил, и мне больше понравилось. Во-первых, ну вот сами зацените. Там персонажа, одну из главных героинь, зовут 11, 11 на английском, соответственно. И в сокращенной ее называют Оди. На русском варианте в Netflix. А на английском Элли, то есть сокращение от 11 Элли, на русском 11 Оди. Все логично. В Лостфильме, в котором я посмотрел большее количество сезонов, было сделано тупо. Ее называли Дина. И мне не нравится, может быть, просто имя Дина. Оно как-то режет слух и гораздо хуже, чем Оди. И вообще перевод... дубляж и клёвый к тому, что... Я знаю, что кому-то вообще похеру на какой перевод. Вон всякие Лесины подруги посмотрели там в первый день в каком-то там... Вот таком вот дубляже. Но я вот не могу такое смотреть. Но кто знает, что есть такие же люди, как я, попробуйте все-таки иногда пробуйте другие переводы, если они более-менее профессиональны, потому что вот я очень странные дела посмотрел. И мне очень понравилось. Что у нас еще там есть? Про Airbnb я вам рассказал. Из новостей единственное, что мне прям запомнилось, вот, ну, не игровых новостей, это электронный паспорт показали в России. Он выглядит как банковская карта, и вроде как там с 2021 года их уже начнут выдавать, а там к какому-то 25-му хотят прекратить выдачу бумажных паспортов, и ура, товарищи, я был искренне рад увидеть эту новость, потому что, ну, старый паспорт вот прямо ощущается как какой-то рудимент и пережиток прошлого, он не должен быть бумажным, это как минимум неудобно, это его очень легко повредить, его очень легко испортить. То есть у меня, например, однажды лежал паспорт и какой-то салат, ну, типа, приготовленная еда в супермаркете купленная, и там была дырка в пакете, и протек салат, и масло протекло из салата, и паспорт мой испорчен. Я его немного помыл, теперь он там с разводами. Его принимают, но постоянно мне говорят, что вы чё? Я говорю, я постирал просто паспорт. Такое бывает. Но его очень легко испортить. Мне кажется, если в воду попадет пластиковая карточка, то она как минимум на вид уж точно не испортится, а может быть даже считывающие способности свои не потеряет. Я очень рад, что паспорт меняется, и даже вот буду в числе первых, кто сменит себе паспорт, даже не дожидаясь там 45 лет, или когда положено менять. По-моему, 45, да. Я раньше сменю, потому что очень хочу новый паспорт, и это будет удобнее его носить с собой стопудово. Что интересного я еще посмотрел? Посмотрел «Аннабель 3», ужастик, и был приятно удивлен. На самом деле есть мнение, что ужастики такой жанр, который умирает, потому что людей уже не напугаешь. И в основном все ужастики берут скримерами, то есть неожиданными моментами, такими, когда что-то падает, кто-то откуда-то выпрыгивает, и только на этом добивается ощущение страха у зрителя. Я причем такой человек, который скримеры не переносит, я всегда вздрагиваю, даже если знаю, что скример будет. То есть я вот знаю, что сейчас момент же всегда читается, когда скример будет. Я точно знаю, что скример будет, но все равно вздрогну. Аннабель в начале, Аннабель 3, третья часть, мне казалось, что Там будут только скримеры, потому что они вначале простебали это все полностью. Там скримеры были на каждом шагу за первые 5 минут. Штуки 3, там типа баба разворачивает карту, смотрит маршрут, а потом резко сворачивает карту, типа, с резким звуком. Потом появляется тачка там из темноты. Ну, в общем, скример на скримере. Я думал, что на этом весь фильм будет построен, но нет, он страшный. Он прям жуткий настолько, что в какие-то моменты, когда там какая-то жуткая хуйня бежала, было прям страшно, мы аж это, я аж сполз по сиденью, мы смотрели в кино. Это приятно, потому что вот, ну, говорю, какие-то воспоминания, там пару лет назад тоже ходили на какой-то ужастик, связанный с тем, что только в темноте какая-то хуйня перемещается, а на свете не может существовать. И он совершенно был не страшный и нелепый, наполненный скримерами. И я думал, что, ну, уже ничего такого не снять страшного. А вот Аннабель 3 вполне себе жуткий... жуткий-жуткий фильм. Советую посмотреть, кому нравится. Кстати, Аннабель, что странно, мы не смотрели... Я думал, что мы смотрели вторую часть. Я думал, что мы смотрели первую часть, не смотрели вторую, и мы случайно попали на третью, вот решили сходить в кино и купили билет. Ну, буквально проходили мимо кинотеатра, говорим, пойдем. Вот фильм «Аннабель 3». Я говорю, ну, первую часть мы смотрели, вторую нет, придем домой и посмотрим вторую. И... А придя домой, посмотрев в интернете, оказалось, что мы смотрели как раз вторую часть, потому что она, типа, ну, первая часть про эту куклу, вторая часть приквел, как эту куклу создали, и третья часть, вот там, где кукла со всеми другими проклятиями. Третья часть прям прикольная, квинтэссенция всего страшного, они прям собрали... Все жуткие штуки, очень клёво. Удивительно, что мы посмотрели сначала вторую часть. Она называется «Аннабель», там что-то начало. «Аннабель. Возрождение» или что-то такое. И это приквел, и нам она посмотрелась. Ну, мы посмотрели как будто начало сюжета. Первая часть, все классно. А вторая часть оказалась как бы продолжением. Первая часть оказалась продолжением второй. Мы ее посмотрели последней из всех трех. И, ну, она такая... Конечно, вторая и тем более третья части лучше, но это хороший ужастик, наравне такой же хороший, как «Кладбище домашних животных». Очень давно, я об этом, по-моему, не говорил в подкасте, очень давно, давным-давно сходил на «Кладбище домашних животных», когда оно там ходило, шло в кино, и тоже было жутко. Я не читал Кинга, эту книгу, но тоже приятное впечатление оставило у меня ужастик, он был страшным. Из фильмов еще «Я мать» — интересный фильм. В русском варианте называется «Дитя робота», как робот выращивал людей. Единственное, что, ну, во-первых, вся канва сюжета читается с самых первых минут, если вы представляете что-то в научной фантастике, и фантастике вообще, ну, то есть понятно, что если робот выращивает людей, очевидно, что, извините, сейчас будет, может быть, как бы, ну, не прямые спойлеры, но для меня вот очевидная вещь, и для кого не очевидная, ну, простите. Очевидно, что если вы смотрите фильм, в котором робот выращивает людей, то рано или поздно этот робот... Выясняется, что робот растит людей не так гуманно, как должно быть. И, в общем, если главная героиня клон, значит, были клоны до нее, и они, скорее всего, не удались, и где-то они что-то как-то, где-то как-то. Ну, понимаете. И для меня это очевидно, и, конечно, такое, типа, когда это подается как супер открытие главной героини, что робот как бы... Миссия-то у нее благая, но к людям-то она не такая хорошая. Это открывается как какое-то откровение, но это очевидно, по-моему, для всех. И что странно, это подается, то есть робот показан плохой, хотя мы вот смотрели с Лесей, я говорю, но ведь робот не делает ничего плохого. Ну, то есть у нее миссия. Восстановить там человечество путем клонирования правильного, и она выполняет свою миссию, и ее миссия Ну, с точки зрения вот глобального, с глобальной точки зрения, с точки зрения человечества, у нее хорошая миссия. То есть стоит убить какого-нибудь одного подонка там человека, чтобы он всю базу нахуй не взорвал, не все не испортил. То есть я не мог никогда, вот вроде как в какие-то моменты этот робот показывался плохим злым человеком. Ой, плохим злым человеком, персонажем, но я не мог ему вот на него злиться, потому что, ну, он действовал правильно, я считаю. А еще с первых же минут, когда показывали, что они там, когда две женщины шептались там, а мама робот этого не видела, я говорю, ну она же искусственный интеллект, она не может быть чем-то занята. Она должна быть сразу везде, во всех камерах. Должна глядеть во все камеры сразу, сразу все слышать. Я смотрел давно и не помню, в итоге так показали или нет, но вот это вот странно, типа, это тоже, может быть, для меня, как для технического специалиста, это удивительно, но... Вот это не удивительно, наоборот, для меня, как для понимающего, как могут программы работать. Но вот тоже, как сюжетное откровение, поданное в фильме, что, боже мой, да мама во всех этих роботах. Очевидно, что мама во всех этих роботах. Очевидно, что это один искусственный интеллект, который всех роботов, просто у них разная программа, всеми ими управляет один компьютер. Один искусственный интеллект. Но фильм все равно прикольный, прикольно снят. И когда мы его посмотрели, я неожиданно для себя сделал открытие, сказал Лесе, говорю, смотри, нам показали отличную историю, которую сыграли всего три актера. Ну, то есть в фильме играет человек, который играл робота, в фильме играет человек, который играл дочку, и в фильме играет женщина, которая играет там женщину. И все, актеров больше нет. То есть нам с помощью трех персонажей показали интереснейшую историю. Ну, такую не самую новую, свежую по идеям, но хорошо снятую, добротную. Это прикольно. Мне всегда нравятся фильмы с малым количеством актеров. Например, фильм «Пассажиры» с Крисом Праттом. И, по-моему, там с Лойкой Пересменщица еще играет вот с ней этот. Или русский фильм «Коллектор» с Константином Хабенским. Вообще очень люблю Константина Хабенского. В фильме «Коллектор» он играет один. Все остальные персонажи присутствуют в виде голоса в телефонных разговорах главного героя. Кому нравятся такие штуки, и Константин Хабенский, если вдруг кому нравится, крайне рекомендую фильм «Коллектор». Мне понравился. Давайте поговорим о работе. О работе я могу рассказать, ну, во-первых, то, что я в отпуске, я уже говорил. Во-вторых, очень интересная новость о работе в том, что мы теперь являемся патронируем пеликанов в Челябинском зоопарке. Наша компания, об этом написано на сайте Челябинского зоопарка. И на клетке, собственно, с этим пеликаном должен присутствовать наш баннер. Мы платим деньги, и чтобы считаться патронажем пеликана, и свято верим, что наши деньги идут на корм пеликана. На самом деле, нам это нужно было, чтобы повесить у него в клетке камеру видеонаблюдения, потому что видеонаблюдение — одна из услуг, которые предлагает наша компания. И нам нужна была камера, которая постоянно работает и показывает какой-то движущийся объект, чтобы наши клиенты могли в демо-режиме поприближать, понажимать, покрутить эту камеру. И, ну а где? Мы же не можем, не знаю, не у себя же дома такое поставить, директор у себя дома поставить, чтобы на него смотрели, нет. Нужен какой-то другой живой объект, причем, ну, какой-нибудь остановка не подойдет, во-первых, на ней могут не дать разрешить поставить камеру, а во-вторых, там не всегда есть люди, и не факт, а тут этот пеликан, ну как бы он в клетке в любом случае будет. Можно вот попробовать сказать, знаете, на пеликана посмотрите. Стоит это удовольствие для нас всего 5000 рублей, причем пеликан не самая в месяц, не самая дорогая птица. и не самое дорогое, ой, не самое дешевое животное, почему-то медведь, содержание медведя в месяц дешевле пеликана. Но мы вот почему-то решили пеликан. Очень много шуток у нас на эту тему. Несколько дней основной темой на работе был этот пеликан. Шутили по-разному, типа, кто-то говорил, а когда его сюда-то привезут? Давайте его сюда, раз мы за него заплатили, пусть принесут нам его и покажут. Кто-то спрашивал, можем ли мы... Кто-то, это я вот такое спрашивал. Я рассуждал о том, можем ли мы запросить пеликана себе на ужин. Чтоб, ну, типа, мы 10 лет содержим этого пеликана, теперь у нас кризис, и мы хотим получить с него, пожалуйста, подайте его в зажаренном виде. Он, кстати, в красную книгу там какой-то входит, написано, поэтому мы помогаем природе. Не знаю, мы потом дошли до того, что нужно там этот патронаж, он типа многие, это нормальная практика оказалась для зоопарков, многие животные патронируются разными компаниями, в основном для рекламы, но типа какая-нибудь комната детских развлечений патронирует лемура, и там баннер этой комнаты, или Роснефть патронирует белых медведей по всей стране в зоопарках, но это у них такая пиар-акция, компания. Они большие и тратят деньги вот на собственный имидж. Типа Роснефть поддерживает всех белых медведей. Нефтяная компания. Это какой-то забавно. Белых медведей. Компания, связанная с черной нефтью. Неважно. Мы начали угорать, что у других провайдеров тоже должны быть свои животные. И мы можем... ими сражаться, как покемонами, чтобы у нашего там у интерсвязи какой-нибудь, у Дом.ру был животным, в патронаже животным был какой-нибудь карп редкий, и потом наш пеликан бы сожрал этого карпа. И мы бы были круче, чем Дом.ру. Что удивительно, я вообще не знал об этом рынке патронажа, что удивительно, кроме компаний, которым понятно, зачем все это нужно, патронируют и животных еще и обычные люди. Типа, прямо на сайте зоопарка написано, а, за этой лисой, над этой лисой взяли шефство там Иван и Людмила, там, Свистопердищенко. Не знаю. Не знаю, зачем это обычным людям, я так понимаю, что это не, ну, не, может быть, недорого, то есть семья может позволить себе там 5000 рублей в месяц платить, если хочет. Зачем это в виде, может быть, ну, благотворительности такой, таким образом животным помогают. Нам сказали, что для нашей организации могут бесплатно провести экскурсию по зоопарку, но надо отдельно записываться. А идя с коллегой домой, мы предположили, что зоопарку вообще этот процесс выгоден со всех сторон, потому что, во-первых, мы платим ежемесячно, я так понимаю, сумму, которая примерно равняется корму этого животного в месяц. Мы так или иначе, то есть зоопарк как минимум хорошо прорекламировался среди моих коллег. То есть многие, в том числе и я, собираются пойти в зоопарк. Не потому что обязательно, ну, и этого пеликана посмотреть и сфоткать, но и просто, типа, мы вспомнили про зоопарк. То есть я просто не помнил, что существует Челябинский зоопарк, а теперь я думаю, ну, почему бы в него действительно не сходить. И вот. Других новостей рабочих, мне кажется, нет. Из трендовых новостей, наверное, до нас дошел, до нас, это вот до нашей компании, до моего круга общения дошел тренд фейсапа. У меня в Инстаграме, опять же, можно посмотреть, как я выгляжу, обработанный фильтром фейсап. Мы сфоткали всех наших друзей, друг друга, все и... в чатик общий всех знакомых состаренных поскидывали. Чуть позже это общего тренда для нас докатилось. Ну, то есть я видел эти приколы, но было как-то пофиг, а когда начали друзья скидывать, я думаю, тоже попробую. Видимо, качество, ну вот, скажем так, ваша внешность как старика зависит от того, насколько качественная фотка и насколько выражены черты лица, потому что у меня было не очень... сама фотка не очень хорошего качества из-за освещения и фронтальной камеры получилась. И я вышел каким-то дряблым стариком ужасным, как будто пил неделю... Ой, не неделю, а как будто пил... Ну вот если я сейчас продолжу пить, начну пить... ежедневно, и вот так я буду выглядеть тогда в старости, как на той фотке. Я попробовал на другой фотке, где как бы поярче все, получше цвета, и там я получше старик. И это, конечно, максимально. То есть это вот я помню, в 2015 году я накладывал, там был такой маска старика, типа состаренная кожа, но это даже примерно не то же самое, что здесь. Как написал один вот из моих друзей, это настолько реалистично, что даже страшно, потому что люди скидывают свои фотки, и правда, ну ты думаешь, я вот подписан на инстаграм одного блогера, Кузьма, и он там скидывал фотку, я ее увидел, когда я еще не знал про тренд, что все друг друга состаривают фильтрами, я подумал, боже мой, это, наверное, какой-нибудь, ну, Кузьма запостил своего батю старого. Нет. Оказалось, что это фильтр, и вот действительно это очень реалистично выглядит. Единственное, что я очень хочу быть похожим как на второй фотке своей, на нормальной, а не на первой, где я похож на пьющего. Но хотя даже там, знаете, смотришь на себя старого, и вот как я написал в инстаграме, я еще больше похож на отца. Потому что моему отцу, соответственно, больше лет, и в старости я, видимо, больше на него буду похож, вот как он сейчас выглядит. И фотка на него... тоже больше похоже. Так, мы перебрались за час чистого звучания. Давайте посмотрим, что у нас еще есть. Опять перескакиваю с темы на тему. А, про фейсап-то я не все рассказал. Мне очень понравилось у Познера пост в... Инстаграме тоже, он сказал, типа, старость, фильтр старения без всяких, типа, фейсапов. У него там 4 фотки, где ему 18, где ему 35, где ему 58 и где ему 72. И меня это удивило и поразило, потому что это видеть в Инстаграме вот 5 фоток, которые проматывают человеческую жизнь, довольно странно и удивительно, потому что что-то мне подсказывает, что Познеру в этом плане повезло, что у него вот сохранился этот фотоархив, а вообще он работал на телевидении всю свою жизнь, поэтому у него, наверное, много своих фотографий, снимков и съемок, потому что думаю, что даже будь у моего деда Инстаграм, он бы не смог выложить такие фотки, потому что их просто нет. Есть фотка, где деду 19 лет, и, блядь, еще две фотки какие-то. И только где ему уже 50, где 50 ему, да, там много фоток. А вот из молодости что-то как-то фоткаться было не так модно. Да нет, шучу, конечно, просто, ну, типа, фотография была не так распространена, как этот знаменитый факт, который уже всех заебал, что, типа, сейчас в день делается больше фотографий, чем там за 10 лет... Или там за весь век, когда за те остатки века, в котором была придумана фотография, сейчас за день делается больше фотографий. Как-то так. Но вот эта фотка Познера меня как-то прям вот... Мне было приятно. Это как взгляд сквозь время. Это какое-то ощущается как небольшое волшебство, хотя это всего лишь 4 фотографии. Продолжаю пользоваться андроидом, как ни странно, и все больше привыкаю, и как я всем рассказываю, вот у всех это слышу, кто переходит на андроид, и все время казался каким-то ужасным позерством, говорю, магия Apple у меня спадает, и телефон, iPhone я хочу все меньше, потому что телефон за 15 тысяч меня вполне устраивает. И просто не хочется переплачивать за телефон, к сожалению, у планшет. Придется, когда я захочу планшет, придется все-таки купить iPad, потому что на рынке планшетов у Apple даже совсем нет даже близко нет конкурентов, а вот с телефонами, по-моему, все довольно-таки замечательно. Единственное, что меня удивило, доступ к памяти телефона все-таки не такой простой. Тоже нужна какая-то прога, как iTunes, но она, во-первых, ее сам телефон предлагает установить при подключении к компу, что уже удобно. А во-вторых, она все-таки хоть и подключается тоже к компу и бла-бла-бла, но есть кнопочка «Встроенная память», где все работает через эту прогу, но по идее как флешка, то есть просто скопировал, вставил туда, вот вся структура памяти телефона, можно создать папки и к этим папкам иметь доступ извне. Переход с заметок на Evernote. Заметок айфона на Evernote тоже прошел безболезненно. Evernote вполне удобный. Единственное, что он постоянно слетает, ебаная авторизация. И потому что я забываю ставить галочку «Помнить меня в течение 30 дней». Но, тем не менее, все равно все удобно. Можно даже аудиозаметки делать. По-моему, это прикольно. И шрифт изменять, и блокноты разные создавать, и как угодно их фильтровать. Что еще? Все, наверное. Перейдем к комментариям. Про фильмы, ладно, еще немножко расскажу. Про фильмы «Спасти рядового Райана» я посмотрел. Сейчас у меня такой период, когда я пересматриваю фильмы, которые вроде как у всех на слуху и все их видели, но при ближайшем рассмотрении оказывается, что ты ничего не помнишь. Ну, то есть, знаете, типа, все знают, что, по-моему, Шарлиз Терон в фильме «Основной инстинкт» без трусиков делала ногами такое движение, перебрасывала ноги с ноги на ногу, и там можно, значит, поставить паузу, и все, что вам интересно у Шарлиз Терон посмотреть на видеокассете в качестве 360p. Вы могли увидеть это на выпуклом своем телевизоре. И вроде как все про этот фильм знают, но кроме этого момента, на самом деле, в голове об этом фильме нет ничего, и если я его смотрел, то в глубоком детстве, и он опять у меня на, ну, есть в списке на очереди к пересмотру, как и другие фильмы, и вот в этот список фильмов попал «Спасти рядового Райана», и мы его посмотрели с Виталиком под пивас, и, честно говоря, я где-то уснул ближе к концу, немного скучно, слишком много милитари вот этого контента, ну, то есть слишком много войны, единственное, что я вынес из этого фильма, что вот эти бои, когда люди дерутся с людьми, это просто мясо какое-то ебаное. То есть вот эта высадка, там показана знаменитая высадка вот на лодках, я уже забыл, где это было, но это много где обыграно, в играх, в Росомахе, там они на эти дзоты запрыгивали с его братом-мутантом. И вот в «Спасти рядового Райана» показано, как там всех покрошили. Там просто открывается лодка, в ней сидят солдаты, а в них стреляет пулемет. И я просто понял, насколько это каша и месиво, и насколько не важен конкретный один человек и вообще все его скиллы и умения в такой битве. Потому что все, что тебя... Ты можешь быть супервоякой, Арнольдом Шварценеггером и Рэмбо и кем угодно, но если пулемет выстрелит именно в твою лодку, когда она откроется, то там просто как сельдь в банке подохнут все. У тебя ты можешь быть хоть трижды Шварценеггером, и Рэмбо может тебе чистить сапоги, но тебя просто убьют, расстреляют из пулемета, тебе просто не повезло. То есть это какое-то рандомное месилово, в котором вообще ничего не важно. И смотреть на это мне было не очень интересно. Я вот не досмотрел. На этом темы, наверное, у меня заканчиваются все-таки. А мы перейдем к комментариям, точнее, к платным. На этот раз, конечно же, к платным донатам. Кевин. Игра по... Спасибо, Кевин, за финансовую поддержку меня. Извини, пожалуйста, что тебе пришлось долго ждать, но вот никак у меня не получалось раньше записать подкаст, и я надеюсь, что ты дождался и слушаешь это. Напиши что-нибудь в коммент-бота, ну или продолжай донатить. Это очень хорошее дело. Игра по No Man's Sky прошла мимо меня, пишет Кевин в свое время, поэтому лови вопрос. Сразу буду отвечать на длинные донаты. Тяжело отвечать после полного прочтения. Смотри, Кевин, игра No Man's Sky прошла тоже мимо меня, потому что, ну, вообще как-то меня не очень интересовало. Потом, когда вышла, оказалась полным говном на старте, и супер там не оправдала, ничего в ней не было из того, что было обещано. А сейчас вроде как ее допилили, но мне уже не очень интересно. Меня очень мало игр уже интересует, и мне есть во что играть на несколько лет вперед, и каждые полгода выходит какой-нибудь интересный проект, и я переживу перед No Man's Sky. Но на твой вопрос касательно этой игры я отвечу. Я представляю, как она работает, поэтому понимаю. Простите, микрофон задет, наверное, не очень хороший звук. Я примерно понимаю, почему, как она устроена и почему ты привязал свой вопрос именно к ней. Дальше Кевин пишет: существует теория, что все это симуляция, а мы генерация контента. Осознание этого нам всем еще предстоит, по словам Илона Маска. Если это так, то что ты выберешь? Продолжить симуляцию или прекратить симуляцию? Суицид или стоицизм? Я продолжу. То есть, ну, если односложно отвечать на твой вопрос, то я продолжу симуляцию. Если попытаться... Если попытаться углубляться в эту теорию, то я тебе так скажу. В фильме «Матрица», где главный посыл, что все это не настоящее, все это симуляция, а мы на самом деле лежим в банке и предназначены для того, чтобы вовремя стать батарейкой для машин, я на месте главного злодея первой части, который хоть всех предал, чтобы его вернули в «Матрицу». И у него совершенно нормальное человеческое желание вернуться в более реальный, в более комфортный мир и в более комфортные условия. К тому же этот злодей из «Матрицы», по-моему, желал переродиться там богатым, знаменитым и с большим членом, типа того. Я к тому, что, типа, вот посыл «Матрицы», посыл злодея из «Матрицы» показывает мое отношение к симуляции в принципе, потому что если это симуляция, то очень важно, какой мир на самом деле, чтобы я принимал решение, хочу ли я выйти из симуляции, потому что, ну, с точки зрения «Матрицы», Морфеуса действительно надо было послать в жопу, потому что если этот мир придуман машинами, то он сделан довольно неплохо. По крайней мере, лучше, чем под землей летать на корабле, значит, страдать от постоянного страха, что тебя разорвут машины, а еще есть какую-то бурду, похожую на, не знаю, на блевотину ужасную, кошмарную. Не стоит выходить из такой симуляции, и поэтому я, наверное, склоняюсь к ответу, что если это симуляция, то я не хотел бы об этом знать, потому что ответ только... только он не изменит мою жизнь к лучшему. Ну, то есть, если я узнаю, что я часть компьютерной программы, ну, окей. Не сойду ли я с ума от осознания, что меня тогда не существует, и я код программный? Может, мне лучше думать, что я живой, и что моя жизнь замечательна или и удивительна? Если там какой-то нормальный мир, и я, мол, заперт просто в программе, а там, не знаю, какое-нибудь будущее, все летают на кораблях и все по-другому, то я бы, наверное, хотел выйти посмотреть. А вот философски, если отвечать более абстрактно на этот вопрос, типа, имеет ли значение, если это все не настоящее? Да нет, не имеет, ведь оно мне кажется настоящим. Ну, то есть, оно кажется мне настоящим, я воспринимаю, я именно это, все, что есть, зову настоящим. Если это не настоящее и это симуляция, то мне наплевать. Скорее всего. Ну или я просто сойду с ума, и зачем мне это? Надеюсь, я ответил на твой вопрос. Изначально долго думал, как правильно. Ты использовал странные слова, генерация контента. То есть мы не... Ты хочешь сказать, что мы просто компьютерная программа и не существуем? Я перевел это все в русло матрицы. Надеюсь, это то, что ты... Это ответ на тот вопрос, который ты задавал. Если нет, то уточни, пожалуйста, и мы с тобой еще об этом побеседуем. Дальше Ник пишет. Ник, спасибо за донат и тебе. Кстати, какой-то Николас на меня подписался и к этому моменту уже отписался. Я надеюсь, что это не ты, Ник, потому что если я потерял донатора, но это обидно. Спасибо тебе за поддержку. Ник пишет, так и быть, задоначу, чтобы после покупки дивана были деньги хоть на пару дошиков. Я купил пару дошиков, чувак. Фотка есть в канале подкаста. Я купил пару дошиков, на которые ты задонатил. Спасибо. Там даже чуть-чуть побольше было. Дальше Николай Павленко. Павленко. Я опять запутался. Николай, нехуй придумывать себе такие сложные фамилии. Я знаю, что это не твоя настоящая фамилия, поэтому я буду звать тебя просто Колян. Колян, я ждал твоего коммента, потому что раньше у меня был Ричард Фигура Супрематизма, который постоянно что-нибудь комментил. А сейчас только ты и остался. Ура тебе. И вот что ты пишешь. Я наконец послушал подкаст, все собирался и забывал в итоге. Оказывается, когда весь день работаешь, что после работы ничего не хочется, кроме как спать и есть. Именно, Николай. Потом, конечно, когда ты дольше, я так понимаю, ты какой-то школьник, который, ну, ученик какой-то, который, ты у тебя первая работа какая-то, ну, то есть ты только начинаешь свою карьеру, ты вот куда-то поехал работать с друзьями, пробовать свои силы, правильно, или как-то иначе. Ну, в общем, в начале вообще, когда ты только начинаешь работать, да, у меня была одна из первых работ, я вообще не вывозил там, только спал. У меня было два состояния, я работал, три состояния, я работал, спал или хотел спать. Я как будто вообще не жил. Потом, когда ты поработаешь чуть дольше, примерно несколько месяцев это занимает, ты немножко адаптируешься, и появляются силы, как бы, ну, нет ощущения, что жизнь проходит мимо, но сил меньше. Вот к вопросу о том, чтобы заниматься своим проектом, конечно, не будь у меня основной работы и напрягов в ней, я бы мог больше подкастить, а вот так не всегда есть силы, время, а когда время есть, то есть вот если относительно этого подкаста, не то чтобы у меня совсем не было там 2-3 часов свободного времени в выходные, но просто когда время есть, то очень большой вопрос, на что их потратить, то есть хочу ли я сейчас писать подкаст, или все-таки я устал, всю неделю работал и хочу поиграть в Безумного Макса, которую я, кстати, не прошел. В Безумного Макса я сейчас поиграю, а подкаст все-таки решил записать, потому что давно с вами не говорил. И Рома, с днем рождения еще раз, именно поэтому подкаст выходит 1 августа. А я возвращаюсь к комментарию Николая. Меня занесло из Питера сначала в Мурманск, нифига себе, там, наверное, холодно, хотя сейчас лето, как в Мурманске сейчас, а сейчас в Североморске, в общем, классно провожу лето. Серьезно классно? Там как вообще летом в этих городах? Нормально? Как ощущения твои? Вообще, я не особо любитель путешествовать по городам, я домосед, вот единственный раз я собираюсь выбраться в Йобург там за год, и то меня это напрягает, потому что все пиздец как дорого. На все, чтобы нормально отдыхать, везде нужны деньги. Я еду ведь не работать. Но ты едешь работать, наверное, там на севере неплохо платят или что? Чем ты? Ты на стройке, кажется, там работал или чем ты еще занимался? Расскажи. Мы почитаем. Так. В последнее время подсел на группу Animal Jazz. Не знаю, слышал про нее или нет. Джинсы порезаны лето, три полоски на кедах под теплым дождем. Пение я пою ужасно. Блин, конечно, я знаю Animal Jazz. У меня даже есть видео, где мы... Было видео, к сожалению, его сейчас нет, где мы с Ромой, тем самым, на моем дне рождения, пьяные, сидим в кадре и поем эту песню, а один наш друг, вот перебирая с двумя бутылками водки в руках, вот так с одного края кадра в другой, вот танцуя, вот так идет боком. две бутылки водки, тряся в руках. Вот так мы... Есть такой видос. Это была песня Animal Jazz, «Три полоски» и всякие другие клёвые группы, но она такая... Для меня это какая-то прям совсем молодость. Я говорю, ну, не знаю, лет в 16 Animal Jazz мы все слушали. Клёвая группа. Но прям что-то совсем на музыку не тянуло. А тут услышал одну песню и понеслась. Может, тебе зайдет? Да, зайдет. Клёвая, добрая группа. Клёвая. Молодец, что ее нашел. Спасибо за подкаст. Жду следующий. Дождался. Пожалуйста. Ты там работаешь на разных работах, в разных городах, когда заработаешь кучу денег, не забудь про того, кто скрашивал часовыми беседами некоторые твои вечера. Так, по скриптам. Писал коммент, умер Wi-Fi и вспомнил про то, что не отправил только сейчас. Кстати, тоже предпочитаю говяжий дошик, но если есть возможность взять с морепродуктами, то беру... Его. По остроте то же самое, но есть вкус псевдоморепродуктов, а он мне больше нравится. Знаешь, ты первый, кто мне рассказал. Я, честно говоря, не видел дошек с морепродуктами. Ты первый, кто мне об этом рассказал. А потом тоже в разговоре, после того, как я уже прочитал твой коммент, в разговоре с кем-то упомянут был дошек с морепродуктами. Теперь я хочу попробовать. И обязательно попробую, когда вы мне его проспонсируете. Шучу. Нет, ну просто увижу, обязательно куплю. Рома Микс писал коммент. Как можно найти нового клиента с деньгами? Как лучше представить ваши выгодные предложения платежеспособному клиенту? Роман, если бы я знал, Рома Микс, как это сделать, я бы непременно это сделал, уже был подкастером-миллионщиком, купающихся в донатах. Но я не знаю, как представить свой продукт клиента. Ой, тут есть ссылочка у тебя в твоем комменте. Ну-ка, я пойду посмотрю. Шучу, конечно, никуда я не пойду. Я понимаю, что это спам ёбаный, который прорвался через мою систему антиспама, которая у меня есть. И я его зачитываю, чтобы продемонстрировать вам, как низко я пал, что уже читаю комменты ботов, потому что вы... Дорогие мои слушатели, кроме Николая и двух донаторов, которым огромное спасибо, ничего мне не пишите. Исправляйтесь, давайте пообщаемся. Давайте сделаем так, чтобы мне было интересно записывать подкаст чаще. Подкаст чаще, деревья выше, трава зеленее, член больше. Все будет хорошо. От нажатия на ухо к под этим выпуском у вас, конечно же, прибавляется денег в кошельке, а от подписки на мой инстаграм увеличивается член, как я ранее вам желал. На этом все. Послушайте Земфиру, песня «Ракеты». Я вам желаю не быть жирафами, а быть равномерными чуваками. Это был блог Болтуна. Рома, еще раз с днем рождения.